Глава 10. На следующее утро я пришел на работу рано, но сориентироваться не успел.
«Тиат, тебя вызывает Эльхефе», — сказала Цура, которая в этот день дежурила за стойкой. «Черт, он уже здесь!» Я закрыл лицо рукой и шепнул. «Отвернись, отвернись, Цура. Когда я вошел, ты была в туалете, ты меня не видела». «Брось, Тиат!» Она отмахнулась от меня и закрыла глаза. Но на своем столе я обнаружил записку. «Немедленно зайди ко мне». Я закатил глаза. «Ловко. Если бы он отправил мне это сообщение по электронной или по голосовой почте, то я мог бы еще несколько часов утверждать, что не получил его. Но теперь уклониться я не мог. «Господин комиссар?» Я постучал в дверь и заглянул в его кабинет. Я обдумывал то, как стану объяснять свой визит к истинным гражданам. Я надеялся, что Корви не окажется слишком верной или благородной и не станет брать вину на себя, если ее начнут мешать с грязью. «Вызывали?» Гэдлом посмотрел на меня поверх края кружки и жестом предложил мне сесть.
«Я слышал про Джири», — сказал он. «Что произошло?»
«Да, господин комиссар, мы облажались». Я не пытался с ними связаться. Я не знал, поняла ли миссис Джири, куда делась ее бумага. Кажется, они, ну, вы понимаете, они просто расстроились и совершили глупость.
Глупость, которая была тщательно спланирована. Одна из самых подготовленных спонтанных глупостей, о которых я когда-либо слышал. Они подадут на нас жалобу? Мне стоит ждать суровой отповеди от американского посольства?
Я не знаю. Это было бы немного нагло с их стороны. Оснований для этого у них будет немного». К сожалению, все было просто. Они проломились. Гэдлом со вздохом кивнул, а затем выставил передо мной сжатые кулаки.
«Хорошая новость или плохая?»
«Плохая».
«Нет, сначала вы узнаете хорошую».
Он потряс левым кулаком, театральным жестом раскрыл его и заговорил так, словно выпустил оттуда предложение.
«Хорошая новость состоит в том, что я хочу дать вам одно невероятно захватывающее дело».
Я подождал.
«Плохая новость!» — он раскрыл правый кулак, а затем с неподдельной злостью стукнул им по столу. «Плохая новость, инспектор Борлу, состоит в том, что оно — то же самое дело, над которым вы уже работаете!»
«Господин комиссар, я не понимаю».
«Ну да, инспектор. Кто из нас способен это понять? Кто из нас, простых смертных, получил дар понимания? Вы продолжаете вести дело!»
Он развернул какое-то письмо и помахал им передо мной. Я увидел марки и тисненные символы над текстом.
«Весточка из надзорного комитета. Их официальный ответ». «Вы же помните про эту маленькую формальность? Так вот, они не собираются передавать дело Махали и Джири. Они отказываются призвать пролом!»
Я резко откинулся на спинку стула. «Что?
Что? Какого дьявола?» «Несему от лица комитета сообщает нам, что они изучили представленные доказательства и пришли к выводу, что их недостаточно, чтобы утверждать о наличии пролома», — бесстрастно сказал он.
«Брехня!» Я встал. «Господин комиссар, вы видели мое досье, вы знаете, что я им передал, вы знаете, что это точно пролом. Что они сказали? Какие привели доводы? Там указано, кто за что голосовал, кто подписал письмо».
«Они не обязаны называть причины».
Он покачал головой и с отвращением посмотрел на письмо, которое держал кончиками пальцев, словно щипцами.
«Черт побери! Кто-то пытается... Это просто нелепо! Нам нужно призвать пролом! Только они могут! Как я должен все это расследовать? Я же просто бешельский коп! Тут творится какая-то херня!» «Ладно, Борлу, как я уже сказал, они не обязаны называть причину, но они, несомненно, предполагали, что мы вежливо выразим изумление, и поэтому прислали записку и приложение. Судя по этой написанной надменным языком записочке, проблема не в твоей презентации. Можете утешать себя фактом, что как бы неуклюже вы ни действовали, вы более или менее убедили их, что это случай пролома. Но как они утверждают, в ходе их стандартного расследования
Его пальцы, жестом обозначающие кавычки, были похожи на когти птиц. «Обнаружилась дополнительная информация. А именно...» Он постучал по одному из писем или какому-то хламу на столе, бросил его мне. «Видеокассета». Он указал на телевизор с видеомагнитофоном, стоявший в углу кабинета. Появилось изображение, скверное, цвета сепии, с крапинками помех. Звука не было. По диагонали экрана ползали машины. Неплотное, но постоянное движение. В верхней части картинки между колоннами и стенами домов метка даты времени.
«Что я должен увидеть?»
«С датой я уже разобрался. Ночь, пару недель назад. Ночь, предшествовавшая тому дню, когда нашли тело Махали и Джири. Что я должен увидеть?» Немногочисленные автомобили ускорились, задергались. Гэдлэм яростно махал рукой, управляя записью с помощью пульта, словно дирижерской палочкой. Он промотал несколько минут.
«Где все это снято? Картинка отстой».
«Она гораздо менее отстойная, чем наши, а это главное. Ну вот, — сказал он, — глубокая ночь. Где мы, Борло? Исследуйте, следователь. Смотрите справа».
Проехала красная машина, серая, старый грузовик, а затем...
«Привет, Вуаля!» — крикнул Гэдлэм.
Грязный белый фургон. Он прополз из правого нижнего угла картинки в левый верхний, остановился, вероятно, повинуясь невидимому светофору, и исчез за границами экрана. Я вопросительно посмотрел на Гэдлэма.
«Обратите внимание на пятна», — сказал он.
Он ускорил воспроизведение, снова заставляя машинки плясать.
«Тут они нас немного уделали. Прошел час с небольшим. Привет!»
Он нажал воспроизведение, и одна, две, три машины, а затем белый фургон, наверное, тот же самый, снова появились. На этот раз фургон двигался в противоположном направлении. В кадр камеры попал его передний номер. Он проехал слишком быстро, и я не успел его разглядеть. Я нажал кнопки на встроенном в телевизор видеомагнитофоне, поместил фургон снова в кадр, затем сдвинул его на несколько метров вперед и поставил запись на паузу. Это вам не DVD. Остановленная картинка была загажена силуэтами и прочим мусором. Фургон не застыл на месте, но дрожал, переходя из одной точки в другую, словно потревоженный электрон. Я не мог четко разглядеть номер, но те знаки, которые я видел, допускали только пару толкований. «В» или «Б», «Шек» или «Хо», «Семь» или «Один» и так далее. Я вытащил свою записную книжку и стал ее листать.
«Вот он!» — пробурчал Гэдлэм. «Он на что-то наткнулся, он что-то выяснил, дамы и господа. Пролистав назад страницы и дней, я остановился. Лампочка, я вижу ее. Она силится пролить свет на ситуацию. Твою мать!» — сказал я. «Вот именно! Твою мать!» «Это фургон Хуруща!» «Это, как вы сказали, фургон Микаэля Хуруща!»
«Фургон, в который положили тело Махали и из которого его выбросили!» Я посмотрел на время на картинке. Когда фургон был на экране, в нем почти наверняка лежала мертвая Махалия.
«Господи, кто это нашел? Что это?» — спросил я.
Гэдлэм вздохнул и потер глаза. «Стойте, стойте!» — я поднял руку и посмотрел на письмо из надзорного комитета, которым обмахивался Гэдлэм. «Это угол Копполы Холла!» «Проклятие! Это Копполы Холл, а это фургон Хуруща, который выезжает из Бишеля в Улькому и возвращается законным образом!»
«Динь!»
— сказал Гэдлэм, словно уставший колокольчик в игровом шоу.
«Динь-динь! Черт побери, динь!»
Нам сообщили, что данная ночная запись была изучена в ходе расследования, связанного с призывом пролома. Расследование, к которому я обещал Гэдлэму вернуться. Такое объяснение меня не убедило. Этот случай пролома выглядел настолько очевидным, что ни у кого не было причин внимательно просматривать многочасовые пленки. И, кроме того, старые камеры в бишельской части Копполы Холла не давали достаточно четкую картинку, по которой можно идентифицировать фургон. Эта запись была сделана снаружи, камерой службы безопасности банка, которую конфисковал какой-то дознаватель. Нам сообщили, что с помощью фотографий, предоставленных инспектором Борлу и его группой, было установлено, что тело погибшей перевезли на одном из автомобилей, который проехал через официальный контрольно-пропускной пункт в Копла-Холле из Бешеля в Улькому и обратно. Следовательно, хотя было совершено чудовищное преступление, и его нужно срочно расследовать, транспортировка трупа с места убийства, которое, вероятно, находилось в Улькоме, к месту, где тело выбросили в Бешеле, на самом деле не связано с проломом. Переход из одного города в другой был совершен по закону, поэтому никаких оснований призывать пролом нет. Именно такие юридические ситуации закономерно приводят иностранцев в замешательство. Контрабанда, например, постоянно говорят они. Контрабанда — это же пролом, да? Типичный случай пролома, да? Но нет. Пролом обладает возможностями, которые мы с трудом можем представить. Но его круг задач очерчен с предельной четкостью. Это не сам переход из одного города в другой, даже с контрабандой. Это способ перехода. Выбросите кошку, кокаин или оружие из окна, выходящего на задний двор в Бешеле, пересекающийся с садом в Улькоме, где ваш агент их подберет. Это пролом. И пролом вас заберет. И это все равно будет пролом, даже если вы бросаете хлеб или птичьи перья. А если вы похитите ядерное оружие и тайно провезете его через Копла-Холл, но при этом пересечете саму границу официально, через официальный контрольно-пропускной путь, где сходятся два города, при этом вы совершите много преступлений, но пролом не в их числе. Контрабанда сама по себе — это не пролом, хотя в большинстве случаев для контрабанды товара преступники проламываются. Правда, самые умные торговцы непременно переходят правильно и крайне уважительно относятся к границам и порам между городами. Поэтому, если их ловят, то они сталкиваются только с судебной системой одного города или обоих, но не с силами пролома. Возможно, что после совершения пролома, пролом учитывает обстоятельства всех правонарушений в Улькоме, Бешеле или обоих городах, но лишь потому, что эти преступления связаны с проломом. Пролом карает только за одно нарушение — за экзистенциальное неуважение к границам Улькомы и Бешеля. Похищение фургона и выброс тела в Бешеле были незаконными действиями. Убийство в Улькоме — чудовищным преступлением. Но то, что мы приняли за самое противоправное деяние, связывающее два этих события, вообще не имело места. Все переходы, казалось, были выполнены скрупулезно, оформлены по официальным каналам, все документы на месте. Даже если разрешения подделаны, переход через границы в Копла-Холле — это вопрос незаконного проникновения, а не пролома. Такое преступление могли совершить в любой стране. Пролома не было. «Это дерьмо собачье!» Я расхаживал взад-вперед от стола Гэдлома к застывшему на экране автомобилю, транспортному средству для перевозки жертвы. «Это бред! Нас поимели!» «Это бред!» — говорит он, — сказал Гэдлом, обращаясь ко всему миру. «Он говорит, что нас поимели!» «Нас поимели, господин комиссар! Нам нужен пролом! Как мы должны это расследовать? Кто-то пытается заморозить дело!» «Нас поимели!» — заявляет он таким тоном, словно я не согласился с ним. «А я, насколько я помню, этого не делал!» «Нет, серьезно, что?» «Более того, можно сказать, что степень моего согласия с ним просто поражает!» «Ну, конечно! Нас поимели, Борлу! Перестаньте крутиться, словно пьяный пес! Что вы хотите от меня услышать?» «Да-да-да, это бред собачий, да, это подстроено, что я должен сделать!» «Что-нибудь! Наверняка можно что-то сделать! Мы могли бы обжаловать...» «Послушайте, Теодор!» Гэдлом сложил пальцы домиком. «Мы сходимся во мнениях о том, что здесь произошло. Мы оба в ярости от того, что вы все еще занимаетесь этим делом. Возможно, по разным причинам, но он отмахнулся от этой мысли. Но вот проблема, о которой вы не упоминаете. Да, мы оба считаем, что внезапное обнаружение этой записи не слабо пованивает». И что мы, похоже, являемся кусочками фольги на бечевке для каких-то злорадных котят из правительства. Да-да-да, но! Борлу, каким бы образом они ни добыли эти доказательства, это решение все равно правильное.
Мы уже обратились к пограничникам.
Да, и это ни хрена не дало. Но неужели вы думаете, что они хранят данные обо всех, кого пропускают? Им было нужно только одно — какой-нибудь правдоподобно выглядящий пропуск. С этим не поспоришь.
Он махнул рукой в сторону телевизора. Гэдлэм был прав. Я покачал головой.
«Как показывает запись, — сказал он, — фургон не создал пролом. Так что мы будем обжаловать? Мы не можем призвать пролом. В данном случае это исключено. Если честно, то нам и не следует это делать».
«И что теперь?»
«Теперь вы продолжите расследование. Вы его начали, вам и заканчивать».
«Но это...»
«В Улькоме, да. Вы отправитесь на ту сторону».
«Что?»
«Это превратилось в международное расследование. Органы правопорядка Улькома не трогали это дело, пока им казалось, что оно связано с проломом. Но теперь они расследуют дело об убийстве, основываясь на выглядящих убедительными доказательствах того, что это произошло на их территории. Вы на себе ощутите все прелести международного сотрудничества. Они просят оказать им помощь на месте». «Вы отправляетесь в Улькому как гость милиции УК, и там будете консультировать их отдел по расследованию убийств. Никто, как вы, не знает о том, в каком состоянии сейчас находится расследование».
«Это смешно! Я могу просто отправить им отчет.
Борлу не дуйтесь!» «Это уже вышло за пределы нашей компетенции. Что такое отчет? Им нужно нечто большее, чем клочок бумаги. В этом деле уже больше поворотов, чем у танцующего червя, и занимаетесь им вы. Ему необходимо сотрудничество. Просто отправляйтесь туда, объясните им все. Полюбуйтесь достопримечательностями, черт побери. Когда они кого-то найдут, мы тоже захотим предъявить обвинения в краже, в выбрасывании трупа и так далее». «Разве вы не видите? Начинается новая удивительная эра, когда границы уже не мешают охране порядка».
Это была фраза из брошюры, которую мы получили, когда в последний раз обновляли компьютеры. «Шансы найти убийцу только что рухнули. Нам был нужен пролом».
«Так он говорит мне. Я согласен. Так иди и улучши наши шансы».
«Сколько я там пробуду?»
«Выходите на связь раз в два дня. Посмотрим, как пойдет. Если затянется больше, чем на пару недель, мы проанализируем ход дела. Мне неприятно уже то, что я расстаюсь с вами даже на несколько дней».
«Так не расставайтесь!» Он с сарказмом посмотрел на меня.
«А у меня есть выбор».
«Мне бы хотелось взять Корви с собой», — сказал я. Комиссар издал неприличный звук.
«Ну, разумеется! Не глупите!»
Я провел пальцами по волосам. «Комиссар! Мне нужна ее помощь. Начнем с того, что она знает о деле больше, чем я. Она с самого начала была неотъемлемой частью команды. Если я поеду расследовать это дело за границу...»
«Борло, вы ничего не расследуете. Вы гость наших соседей. Хотите явиться туда с собственным Уотсоном? Кого еще вам предоставить? Массажиста, секретаря? Вбейте себе в голову эту мысль. Помощник — вы! Господи, плохо уже то, что вы втянули ее в это дело». «На каком основании, скажите, пожалуйста? Советую не думать об утрате, а вспоминать о том, как хорошо вам было вместе».
«Это...»
«Да-да, можете не повторять». «Хотите узнать, что такое дерьмо собачье, инспектор?»
Он навел пульт управления на меня, словно собираясь остановить или перемотать назад.
«Дерьмо собачье — это когда старший сотрудник Бешельского ОБОТП вместе с подчиненным ему полицейским, которого он тайно присвоил, словно личную собственность, устраивает неодобренную начальством ненужную и бесполезную конфронтацию с группой громил, у которых есть высокопоставленные друзья».
«Ага. Значит, вы про это слышали. А от адвоката?»
«О каком адвокате вы говорите?» «Представитель Седр был настолько любезен, что позвонил мне сегодня утром».
«Вам позвонил сам Седр? Черт! Простите, господин комиссар, я удивлен. И что он потребовал, чтобы я оставил их в покое? Мне всегда казалось, что свои связи с ИГ он скрывает. Поэтому он и прислал того адвоката, по сравнению с которым эти громилы казались игроками низшей лиги».
«Борлу, я знаю одно. Седр услышал о вчерашнем тет-а-тете и пришел в ужас от того, что кто-то произнес его имя».
Он был в дикой злобе и угрожал различными санкциями против вас за клевету, если о нем еще раз упомянут в любом подобном контексте и так далее. Я не знаю и не хочу знать, что завело расследование в данный конкретный тупик. Но вы, Борлу, могли бы задать себе вопрос о параметрах совпадения. В то же утро, всего через несколько часов после вашей невероятно плодотворной публичной дискуссии с патриотами, появилась эта запись, и пролом отозвали. И нет, я понятия не имею, что это означает, но факт интересный, верно?
«Не спрашивайте меня, Борло», — сказала Таскин, когда я позвонил ей. «Я не в курсе. Я только что про это узнала. Ни Сему недоволен, Бурич в ярости, Катриния сбита с толку, Седр в восторге. Вот такие слухи ходят. Кто что слил, кто кому перешел дорогу, такой инфы у меня нет, извините».
Я попросил ее держать ушки на макушке. На подготовку у меня была пара дней. Гэдлом передал мои контакты соответствующим департаментам в Бишеле и моему визави в Улькоме, с кем я должен поддерживать связь.
«И отвечай на сообщение, черт побери», — сказал комиссар.
«Пропуск и ориентацию для меня подготовят». Я вернулся домой, посмотрел на свою одежду, положил на кровать старый чемодан, стал брать книги с полки и ставить их обратно. Одна из книг была новой. Я заказал ее, перейдя по ссылке с сайта fracturedcity.org и получил по почте утром, заплатил за ускоренную доставку. Мой экземпляр «Между городом и городом» был старый и потрепанный, целый, но с загнутой назад обложкой. На страницах виднелись пометки, оставленные как минимум двумя разными людьми. Несмотря на эти недостатки, книгу продавали по баснословной цене, поскольку в Бишеле она запрещена. Я не очень рисковал. Мне было легко проверить статус книги и убедиться в том, что, по крайней мере, в Бишеле ее считают скорее слегка постыдным пережитком прошлого, чем современным документом, подстрекающим к мятежу. Такими были большинство запрещенных в городе книг. Санкции применялись редко, и даже цензоры нечасто проявляли рвение. Книгу опубликовало уже давно исчезнувшее издательство, связанное с анархистами и хиппи, хотя, если судить по тону первых страниц, текст был гораздо суше, чем намекала цветистая наркоманская обложка. Буквы на строчках гуляли вверх и вниз. Я заметил, что в книге нет оглавления, и разочарованно вздохнул. Я лег на кровать и позвонил двум женщинам, с которыми встречался. Сообщил им, что еду в Улькому. Бессая, журналистка, ответила: «Круто! Непременно зайди в галерею «Брунай». Там выставка Кунелиса. Купи мне открытку».
Сариска, историк, удивилась и расстроилась тем, что я уезжаю на неизвестный срок.
«Ты «Между городом и городом» читала?» — спросил я.
«Да, конечно, в универе, в обложке от «Богатства народов».
В 1960-1970-х годах некоторую запрещенную литературу можно было купить в обложках от других, разрешенных книг.
А что?»
«И как тебе?»
«В то время это было потрясающе. К тому же для меня это было проявлением невероятной храбрости. Но впоследствии книга показалась мне нелепой. А что, Теодор, у тебя, наконец, наступил подростковый возраст?»
«Возможно. Никто меня не понимает. И я не просил, чтобы меня рожали».
Каких-то особых воспоминаний об этой книге у Сариски не осталось.
«Блин, я просто не верю», — сказала Корви, когда я позвонил ей. Она повторяла это снова и снова.
«Знаю, именно так я и сказал Гэдлому.
Они снимают меня с дела?»
«Не думаю, что существуют какие-то они. Но, к сожалению, да, ты не сможешь поехать».
«И это все? Меня просто выбрасывают?»
«Извини».
«Гадство! Вопрос вот в чем», — сказала она через минуту, которую мы провели молча, слушая дыхание друг друга, словно влюбленные подростки. «Кто мог скинуть эту запись? Нет, вопрос вот в чем. Как они нашли эту запись? Почему? Сколько там долбанных часов пленки? Сколько камер? С каких это пор у них есть время просматривать всю эту фигню? Почему именно на этот раз?»
«До отъезда у меня еще есть время. Я тут подумал, ориентация будет послезавтра.
И что?»
«Ну...»
«И что?»
«Извини, я задумался. Насчет пленки, которые нам только что дали по башке. Не хочешь провести небольшое расследование? Пара звонков, несколько встреч.
Пока мне не дали визу, я собираюсь разобраться с одним конкретным вопросом — с фургоном, который катил в чужие земли.
Из-за этого у тебя могут возникнуть проблемы. Последнюю фразу я произнес шутливым тоном, словно предлагал что-то интересное. Тебя ведь сняли с дела, так что все это не совсем разрешено.
Тут я соврал. Ей опасность не угрожала. Я мог одобрить все, что она сделала. У меня могли быть неприятности, но у нее нет.
«Значит, да, блин», — ответила она. «Если власти тебя игнорируют, остается действовать без разрешения».